поговорим о театре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. 22 апреля в рамках 12-го пасхального театрального фестиваля в Санкт-Петербурге Московский русский духовный театр «Глаз» представил гастроли премьерного спектакля «Горящие письма» по одноименному произведению Петра Гнедича. Спектакль прошел на сцене православного драматического театра «Странник», а накануне я встретилась с художественным руководителем театра, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Никитой Сергеевичем Астаховым и его супругой и соосновательницей театра, заслуженной артисткой России Татьяной Георгиевной Белевич. «Глаз» назван русским духовным театром. Что это такое русский духовный театр? Что вы вкладываете в это понятие?
Мы такими не являемся на сегодняшний день, чтобы, как говорится, не зазнаваться. А это обозначение нашего стремления, движения нашего по жизни и в творчестве. Мы хотим быть русскими, мы хотим быть православными. Исходя из этого, строится и наша собственная личная жизнь, и также строится репертуар театра, подбор людей, воспитание людей, воспоминания о том, что русский актер был православным на традициях этих.
Я думаю, что можно еще уточнить, что русские имеется в виду по духу. Русский по духу, он, конечно, может быть и другой национальности, но русский – это значит православное традиционно. Вот это имеется в виду.
То есть вы обозначили направление, да?
Направление, да.
Свое стремление.
Движение, да.
Но, по идее, да, к этому может стремиться и обычный театр.
Ну, а как же, конечно.
А в принципе, все должны театры быть такими. Не такие, как мы. Не в том плане, что-то мы не задаемся. А должно быть стремление, потому что в свое время мы разговаривали с хиромонахом Иннокентием Просвирниным, когда начинали. Он сказал нам так: вообще все ведь театры должны быть духовными. Они же со словом работают.
Конечно, нести вот этот посыл зрителю. А как все начиналось?
Началось желание поставить к тысячелетию крещения Руси. Мы работали тогда в Москонцерте, до этого работали в театрах. На гастроли часто ездили, заходили в храмы, и там все время потихонечку продавали пластинки с хоровым пением православным. Вот это мы все как-то подбирали, собирали. И все нам хотелось, чтобы это как-то со сцены зазвучало. Вот, собственно, вот это стремление отметить тысячелетие началось вот с постановки. Сами все начали делать, и инсценировки, сценарии и ставить. Но поначалу немножко еще нам помогал Владимир Коровин, был режиссер такой. Он так взялся, но с опаской, потому что он член партии, а кругом коммунистическое время. А у нас все-таки было открытое чтение Евангелия. Ну, наряду с духовными текстами. Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями, очерки по истории русской святости Анны Калагривова. Это все было неизвестно, это все было запрещено практически.
30 лет тому назад, такое атеистическое время в стране, я сам только вот благодаря Татьяне Георгиевне пришел в церковь. Я был обыкновенным пионером, комсомольцем, коммунистом. Воспитывался в коммунистической идеологии, как вся молодежь. А потом, когда я стал ходить в церковь, будучи коммунистом уже, я задумался, а почему вот эти драгоценные перлы, которые звучат в храмах, а почему они не на сцене? А я профессиональный актер. Почему этого нет? Вот задумался. И сразу пошла творческая работа такая. А как это сделать? А какие это тексты? А какое музыкальное сопровождение? А какие люди это могут поднять? А какой режиссер и так далее? И вот на основании тех литературных и евангельские тексты мы взяли. С благословением патриархии мы вынесли это на сцену. Это был кошмарный труд, потому что мы не знали, как это делать, как это произносить, чтобы нам поверили люди, как соединить, что подобрать. Очень трудно. Какой зритель? И мы думали к тысячелетию крещения Руси, 88-й год, а у нас не получилось. Мы не успеваем по срокам всегда. Поэтому только в 89-м году это у нас получилось. И то вот мы ночами не давали спать, ездили к священникам, ездили к друзьям на квартиру.
Читали, мучили их вообще в свободное
они
время.
Они спали, мы их будили, продолжали. Продолжали читать, читали детям, молодежи. Нам надо было проверить, что за контингент придет в зрительный зал, как они смогут это слушать, потому что это все впервые было. И потом вот на следующий год, в 89-м году, мы это вынесли. Его чудо, О чудо! Мы вдруг увидели, что у нас половина населения, которые с удовольствием будут это слушать. Они соскучились. Эти люди не ходили в советские театры. Может быть, в душе их тянуло к театру всегда. Но атеизм, который шел со сцены, им был неудобен и противен. А здесь у нас единомышленники, сомышленники появились. Нас так народ принимал. Нам на сцену, кроме цветов, приносили пирожки, конфеты. Как в церкви это делается, когда на канон приносят, понимаете? Не помню, подсолнечное масло приносили или
нет? Нет, масла не было.
Это было что-то удивительное, и мы получили такую популярность сразу. И вот за границей нас сразу назвали русским духовным театром, а мы назывались Московский театр.
Глаз, да?
Голос. «Глаз вопиющего в пустыне». «Глаз вопиющего в пустыне» комитет культуры, управление культуры не очень разбирался, что это такое. Нас путали глаз, ухо там и еще все эти дела. А верующие сразу это поняли.
Через два года мы получили статус государственного театра. Тогда министром культуры был Соломин Юрий Мифович. Дай бог ему здоровья, чудесный человек, талантливый. Он помог нам пробить эту брешь и получить финансирование в бюджет театра. И тогда нам сказали, просто наши друзья, вышла тогда одна из первых статей в «Тартас», такой Семилетов, по-моему, был корреспондент, который написал, что наконец-то в Москве появился в России первый духовный театр. И нам наши друзья православные, журналист Никитин, Валентин Арсеньевич, который почил недавно, царство ему небесное. Он говорит, ну, вы понимаете, надо назваться духовным, так и есть, потому что, ну, православным не назовешься же театром, во-первых, никто не поймет, а во-вторых, русский духовный – это и есть православный. Ну, и мы дерзнули, в общем, и так, и мы пошли по документам, что, конечно, было крайне труднопроходимо, потому что напрягает людей, до сих пор даже кого-то напрягает. Кто-то так, а почему, а мы что, не духовные, а мы что, не русские? Ну, пожалуйста, будьте все. Но здесь тоже не надо путать, что русский духовный театр – это не значит религиозный театр. Это вовсе не обозначает, что мы должны ставить религиозные сюжеты. У нас репертуар широкий, там и классика, и современная драматургия есть. И чем мы еще отличаемся? У нас, конечно, такие постановки, ну, можно сказать, авторские, потому что, например, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. «Возвращение». Это мы собирали документы. Эта постановка очень давнишняя, мы ее обновили, но до сих пор она пользуется большим интересом у людей. Мы думали, что уже все знают. Оказывается, нет. Уже народилось другое поколение, которое многого не знает. Им это надо доносить, рассказывать те моменты истории, которые были искажены, оклеветаны. И мы об этом говорим. И так случилось, что вот на следующий год нам 30 лет, а ведь я не знаю, у кого в репертуаре театра есть такие постановки. Нет просто.
Но в этом же, наверное, и опасность какая-то, да?
Конечно.
Если работаете, например, с духовными текстами, с другой стороны, это же сцена, как вы ищете баланс.
Да, это верно, потому что здесь нельзя ошибаться. Во-первых, это очень ответственно. Во-вторых, это должно быть интересно. И в-третьих, самое главное, здесь должна быть абсолютная правда поведения актера.
Да, вот это очень важно.
Отсутствие театральной лжи.
Актеры-то это приходят ведь без этой подготовки, понимаете? Театральные вузы до сих пор ведь не преподаются там ни основы православной культуры, ни основы религиозной. Не приходят для них эти тексты совершенно чуждые. Они не понимают. Даже мы говорим, давайте, ребят, помолимся. Вначале очень тяжело, ну просто в большом напряжении. Что это мы пришли в театр, причем тут молиться? Это очень много сил на это ушло, чтобы это стало естественным. Очень тяжело. Люди стесняются, они берут молитвы слов, не знают, как ударение поставить и вообще зачем это. Поэтому это нужно большое терпение, большой труд и время, чтобы люди освоили и стало это для них естественным. Потому что произнесение каких-то пониманий религиозных со сцены, оно требует внутреннего убеждения. А если актер совершенно не понимает, о чем он говорит, в зале тоже ничего не поймет.
А каким образом отбор актеров происходит в театре? Актер должен быть верующим человеком, чтобы работать?
Ну, желательно, по крайней мере, чтобы не был против. Потому что мы же не проверяем, не ходим с детектором лжи. Просто человек приходит, показывается, как во все театры делаются показы. В начале нашего пути мы пробовали, думаем, нет, нам надо только православные, только вот они. Значит, приходили, я помню, один болгарин у нас молитву читал. «Отче наш» вместо поэзии. И мы Думаю, ну да, надо взять. А потом приходим к выводу, Никита Сергеевич столько сил вкладывает в них, чтобы они профессионально тянули, а они не тянут. Я говорю, Никита, лучше вообще курс набрать или просто с актерами работать, с профессиональными. И пришли к выводу, что, конечно, профессия – это одно из главных. Актеры должны владеть этим. Это труд, это большой труд, это своя специфика, свое знание. Поэтому это должно соединяться, как раз в этом и сложность.
Скажите, пожалуйста, зрителя, особенности какие-то есть? Какой зритель посещает?
Ну, сначала бабушки в платочках, как их называл патриарх раньше, приходили. Одни верующие и старшее поколение, которые из церкви, которые перестали ходить в театр, вдруг такой театр, и вот они как раз, вот они. А сейчас за эти 30 лет все так изменилось. Сейчас можно назвать нас смело молодежным театром. Театром разных конфессий. К нам приходят люди разных конфессий. К нам приходят люди и из храма, и которые идут к храму, и которые сомневаются, и которые что-то ищут и так далее. Но в основном это молодежь. Очень зал изменился.
Зрители разные, разные. Но главное, что думающие и стремящиеся к осмыслению, вот это радует. Ну, допустим, у нас вот Шукшин, два спектакля по Шукшину, тоже разные постановки. Они музыкальные очень. У нас там звучат частушки, которые мы с Алтая собирали. Такие простые, простые, наивные частушки. Нам рассказывают, пришла какая-то знакомая, и у нее сын, но весь такой из себя молодежный, ничего подобного к русской теме, а все такой авангард. И вдруг после спектакля, я думала, он не выдержит, думаю, ну, убежит сейчас, что там, русская тема, еще частушки. Так, вдруг он говорит, слушай, а где мне частушки найти? Вообще интересно даже. Понимаете, то есть сердце у человека-то работает. Эти каналы, их просто как-то надо помочь открыть. Или вот я вспоминаю, у нас был уникальный случай, когда мы только начинали, нам первые гастроли были организованы, мы ездили в Сибирь. И где-то то ли по Томскому мы были, не помню. В общем, мы приехали в какой-то колхоз, где такой, ну, огромный дом культуры. Я думаю, кошмар, как мы в колхозе где-то в селе будем работать. У нас там такие интеллигентные, умные тексты, а мы, значит, это Светлое Воскресенье, Евангелие. Причем нам там говорят, вот давайте только позже, потому что они должны подоить эти доярки, и потом, а не позже, потому что там мужья напьются, они придут с пьяными мужьями. Ну, очень, короче говоря, я думаю, ужас, как мы будем работать. И вот шикарный дворец культуры, огромный. Мы играем, ну, говорим, мы так добросовестно всегда работаем, у нас полная отдача. И чем это закончилось? Думаю, сейчас эти пьяные мужья встанут, уйдут или еще что-то. Ну, мы по залу не видели, мы сидели очень тихо. И как вы думаете, вот эти вот женщины простые, которые подоили коров, они встали все и стоя аплодировали. Стоя аплодировали, понимаете? Это наша интеллигенция, до этого еще далеко. Она еще подумает, как вообще, им оторваться от стула или нет.
Вот по поводу зрителя. Спектакль у нас, премьера «Корсунская легенда». История крещения Руси, где крестился равноапостольный князь Владимир.
Княгиня
и
Ольга.
И княгиня Ольга, в первую очередь, бабка его, которая всю Киевскую Русь крестила. И я говорю, знаете что, все это трудно. История, десятый век, все это очень сложно, тексты Нестора, повесть временных лет, все это серьезно. Давайте мы будем делать не легче, а еще труднее. Как это, Никита Сергеевич? Я говорю, давайте половина спектакля на церковно-славянском языке. И мы стали его осваивать. Это так трудно оказалось для актера. Выучить английский оказалось легче, чем свой родной язык. Наполовину это там русские слова. Понимаете, ну так полгода, наверное. Полгода работать только над текстом. Чтобы довести его, чтобы было все понятно в зрительном зале. И что вы думаете? Пришла на спектакль в актер нашего театра. Она там из Костромы. Валя простая такая женщина.
Из Кинешмы.
Из Кинешмы, да. Я говорю, Валя, только я говорю честно. Половина спектакля на церковно-славянском. Ну как тебе спектакль? Никита Сергеевич, мне очень, ну поверьте мне, но мне до слез, я сидела и плакала. Я говорю, Валь, только не ври, и ты все поняла? Это же другой язык. Она говорит, Никита Сергеевич, понимаете, что то, что не поняла, то дочувствовала. Во как.
А это интересно, у нас же там, понимаете, за что мы взялись, вот почему об этой постановке Никита Сергеевич говорит, потому что чем она дорога? У нас вообще в театре мы очень часто выносим совершенно неизвестные материалы, которые впервые мы осваиваем. И вот здесь, в «Корсунской легенде», у нас звучит слово о законе и благодати митрополита Илариона. Но это вообще мало кто читал и мало кто знает.
Первое литературное, но
это древнее произведение, оно древнее слова о полку Игореве. Конечно, это очень волнительно было, и мы встретили массу трудностей. Кто-то даже из актеров потом ушел, поругал за то, что мы это взяли. Вы, говорит, специально взяли, чтобы никто ничего не понял.
Если у актера и у любого работника театра духовного соединения с названием театра нет, он отлетает из театра очень легко.
А при театре у вас нету студии, например, когда вы еще, может быть, дополнительно вводите актеров?
Мы вводили детей, дети у нас играют детей. Хотели студию открыть, но, к сожалению, у нас до сих пор не решен вопрос помещения. Было постановление правительства Москвы о строительстве, о реконструкции. Мы на Ордынке находились, уже деньги были выделены. А потом все остановилось. И нам говорят, ну вот вы давайте на год, на два поезжайте, мы здесь построим, там арендуйте пока. Землю у нас забрали, на сегодняшний день взамен дали то, что нам не... На тебе, Боже, что нам не гоже. То есть там находиться невозможно, это развалины, и, по-моему, даже перестроить невозможно.
Конечно, проблема очень серьезная. Представляете, в России создан уникальный театр, которого нет в мире. Этот театр имеет репертуар, костюмы, спектакли, более 30 спектаклей в репертуаре, уникальнейших совершенно, которые не идут нигде. Как пример просто, если во всем мире идет «Ревизор», то у нас идет «Ревизор» с развязкой, о которой никто не знает совершенно. А эта пьеса отдельно написана Николаем Васильевичем Гоголем, где он разбирает свою концепцию «Ревизора».
Или, например, еще «Черная книга» Геннадий Русский.
Да.
Вообще
книга,
этого автора значит, никто не знает. И мы не знали, потому что книга была анонимная, без автора. Нам батюшка принес, говорит, почитайте. Мы прочитали, какой интересный материал. Так написано сочно, язык такой красивый. Поставить крайне тяжело, потому что повесть написана просто от первого лица, как монолог. Мы из нее сделали пьесу. Причем за несколько дней до выпуска мы узнали, что жива его вдова. Она оказалась зам генерального директора Третьяковской галереи. Мы ее пригласили, и она была в восторге. Она сказала, как вам удалось сохранить полностью язык?
И вот театр с такой мощью, с таким репертуаром не имеет своего помещения.
При том, что это государственный вообще.
И при том, что государственный. Да. Мне надо, чтобы актеры привыкли к большим площадкам. Поэтому сейчас, благодаря Министерству культуры, которое нас вдруг стало уже второй год усиленно поддерживать, у нас появились очень много гастролей. Кенигсберг едем в ноябре, сейчас сюда приехали.
Надеемся на зарубежные тоже гастроли.
Там зарубежные, сейчас. Франция, Польша.
А расскажите, пожалуйста, о спектакле, который вы привезли сюда, в Петербург, на фестиваль.
Тоже удивительно.
Да, спектакль. Сюда мы привезли необычный спектакль. Автор Петр Гнедич, забытый автор. В свое время играла главную роль Комиссаржевская, даже Станиславский. Да,
Станиславский, это его дебют режиссерский был.
Да. И мы взяли эту пьесу, но тоже несколько ее приблизили к сегодняшнему дню. Спектакль – это романс. У нас там просто очень много поют. Поют все драматические актеры. Вот если вы придете, вы увидите, как они это делают. Там и классические романсы есть, и такие более современные. Режиссер-постановщик Кирилл Белевич. Это актер, который воспитался у нас в театре. Он режиссер теперь еще и кино.
Самый спектакль о любви. Я все думал, что современный зритель, который поражен скептицизмом, который, в общем, информационно развращен, будет ли вот эта чистота, авторская чистота вот этих героев, интересно зрительному залу? Да что вы? Плачут. Плачут о той любви, которая не складывается между людьми.
Мы, к сожалению, сейчас в этой современной жизни, где у нас не только клиповое сознание идет, но и вседозволенность с пошлостью перемешанная, понятие нецензурных слов исчезло даже. И вот этот ужас, с которым нам, конечно, не хотелось бы вот так вот соприкасаться, со сцены нести это, а нести все-таки то, что положено, как должно быть достойно для человека. Вот это красота, какое-то общение, тонкие взаимоотношения.
Как возможно нашим зрителям посмотреть ваши спектакли?
Ну, первый вариант – приехать в Москву. Второй вариант – если мы сюда приедем. Да. Мы готовы вести переговоры на эту тему. И можем подумать, как приехать, как это организовать.
Петербург – театральный город. Город с его воспитанием, с его эстетикой, с его на сегодняшний день религиозным развитием. Мне кажется, любой спектакль из репертуара нашего театра будет интересен городу.
О русском духовном театре «Глаз» я беседовала с его руководителями, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Никитой Сергеевичем Астаховым и заслуженной артисткой России Татьяной Георгиевной Белевич. А завершается передача «Под аккорды романса» из гастрольного спектакля «Горящие письма» в исполнении артиста театра «Глаз» Петра Урбановичуса. Музыка Татьяны Камышевой, стихи Евгения Аграновича. У микрофона была Мария Петько. Всего доброго.
Любовь оружию подстать, за саблю держимся вдвоем, причем один за рукоять, ну а другой за острие. Любовь, стараясь оттолкнуть, на саблю давим мы вдвоем. Один эфесом другу в грудь, другой под сердце острием. Любовь, стараясь удержать, за саблю тянем мы вдвоем. Один к себе за рукоять, другой под сердце острием. Но тот, кто лезвие рукой, не в силах больше удержать, когда-нибудь любви иной возьмет охотно рукоять, и рук, сжимающих металл, ему ничуть не будет жаль, как будто сам не испытал, как режет сталь, как ранит сталь. Любовь оружию подстать, любовь оружию подстать.